Перечитывая заново, Дмитрий Гостищев, Ставрополь, возвращение к мирной жизни. Эпиграф. «Спой ты мне про войну, про солдатскую жену, я товарищей погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, фанерную поставили звезду, а мой старший брат погиб на Украине в 41-м, 40-горестном году». Геннадий Шпаликов. Слушая репортажи военкоров, я мысленно шлю привет и желаю победы бойцам. Сложись моя жизнь иначе, вполне мог оказаться среди них и воевал бы на земле, с которой в годы Великой Отечественной наши прадеды изгнали немецко-фашистских захватчиков. Согласитесь, после начала СВО произошла переоценка традиционного пожелания мирного неба над головой. Мы стали по-другому читать книги и смотреть фильмы о войне. Раньше для меня на первом плане был героизм солдата или труженика тыла. Теперь обращаю внимание на переживания персонажа и мелкие детали сюжета, слагаемые общего подвига. Так вот оно что, одна большая победа складывается из множества маленьких, одержанных над вражеским напором и собственной слабостью. Многие ли из вас помнят советский двухсерийный черно-белый фильм «Рабочий поселок»? Лично мне до недавнего времени это название ни о чем не говорило. Другое дело киностудия «Ленфильм» и упоминаемая в титрах Вера Панова. Рецензенты сходятся во мнении, что судьба ленты оказалась не такой яркой, какую хотели бы для нее создатели. К успеху располагало все. Сценарий известной писательницы, постановка Владимира Венгерова, Олег Борисов и Людмила Гурченко в главных ролях. Премьера состоялась 25 апреля 1965 года. Драма об ослепшем, спивающемся фронтовике, которого бросила жена, но не оставил сын, должна была стать откровением для зрителей и одним из главных хитов оттепели. История распорядилась иначе. Как известно, годом ранее советская весна пошла на спад, и 14 октября 1964 пост первого секретаря ЦК КПСС занял Леонид Брежнев. Темы, затронутые авторами, показались неуместными и лишними. Фильм быстро сняли с проката, от архивной полки его спасло только имя Веры Пановой, написавшей одноименную повесть. Сегодня можно сказать открыто, что «Рабочий поселок» отличает скромная человечность оттепельного кино. Олег Борисов без кривляния и надрыва сыграл одного из самых ярких своих персонажей. Фильмов о трудной поре возрождения по сравнению с военными не так уж и много, между тем восстановить страну после того, как все было разрушено до основания, тоже подвиг. Работу, которую сам Венгеров считал своей удачей, осталась формально второстепенной и незаслуженно забытой. Приступая к съемкам, режиссер говорил, что стремится показать реалистический образ рабочего класса и соскоблить скучную коросту с этого понятия. Думаю, неброское название было выбрано специально. Перед нами не просто жизнеописание одного человека, а коллективный портрет. В фильме затронуты общественные, производственные, бытовые и семейные темы. Зритель видит рабочих, их жен, солдатских вдов, стариков и молодежь, проживает вместе с героями восстановления Ижорского завода, борьбу за директорское кресло, историю любви друга Леонида и вдовы их погибшего товарища. Рассказ о жизни поселка ведется параллельно семейной драме Плещеевых. Выразительны не только разнохарактерные персонажи, но и массовые сцены. Это одна из сильных сторон фильма. В некоторых эпизодах были задействованы до 3000 статистов. Венгерову и его помощникам пришлось потратить немало усилий на организацию масштабных съемок. Результат впечатляет размахом, взять хотя бы начало. В нескольких кадрах показан переход из мирных будней в лихолетие войны. Вот женщины ведут ребятишек в детский сад, мужчины спешат на завод, а потом завывание и взрывы бомб. Сцен войны в фильме нет. От прежнего мира остаются одни развалины с торчащими печными трубами. Люди возвращаются, поначалу живут в землянках, но слышно тарахтение строительной техники, стук молотков. Такая же перемена происходит и с героем Борисова. Если при первом появлении на экране он здоровый, улыбающийся мужчина, то дальше не расстается с тростью помощницей. Главные роли режиссер без колебаний отдал актерам, с которыми был хорошо знаком. Гурченко и Борисов сыграли влюбленных в его фильме «Балтийское небо». Теперь же им предстояло вживаться в образы супругов, в которых отдаляет неготовность приспосабливаться к переменившимся жизненным обстоятельствам. Венгеров показал зрителям, что Гурченко может не только воплощать легкомысленные воздушные типажи, но и передавать сложные драматические характеры. Едва ли не в первый раз ей довелось играть героиню сомнительных моральных качеств. Но куда сложнее было Олегу Борисову. Он весь фильм провел в темных очках. По воспоминаниям участников съемок, актер так вжился в роль слепого, что научился буквально видеть ушами. Его герой реагирует на все, что происходит вокруг, малозаметными поворотами головы и изменением мимики. Открыв биографию, я сразу нашел этому объяснение. В годы войны отец Борисова был начальником санитарного поезда, в котором эвакуировали раненых и оказывали им медицинскую помощь прямо на всем пути следования. Мальчишкой Олег видел этих людей, наблюдал за их поведением. Отмеченные тогда детали он и внес в свою роль. Рабочий поселок рассказывает о стойкости духа обычных людей и преодолении трудностей поколением, которое прошло через жернова войны, отражает частную жизнь в годы послевоенного восстановления завода, жилых домов и, главное, душ. В фильме, как я писал выше, раскрываются судьбы разных героев, но линия с Борисовым и Гурченко основная. Они играют супружескую пару, чья жизнь кардинально изменилась дважды, с началом и окончанием Великой Отечественной. Леонид Плещеев уходил на войну полным сил, а вернулся слепым и растерянным. Рядом с ним родные люди. Он зовет жену Марусей и говорит, что рвался к ней с фронта. Смех Леонида кажется неестественным, нарочито веселым. Не в силах смириться с выпавшими испытаниями, он топит горе в пьянстве, тунеядствует, таскает домой собутыльников, мучая жену и сына Леньку. Стремление помочь ему наталкивается на стену агрессии и апатии. Мария терпит все выходки, пытается вразумить мужа, верит обещаниям. Но всякий раз Леонид сворачивает на кривую дорожку. Приятели не помогают, а только затягивают в праздную пьяную жизнь. Вместе с ними он пропивает школьную форму и ботинки сына, который пойдет в третий класс. Когда Мария обнаруживает пропажу продуктовых карточек, Ленька пытается взять вину на себя. С улицы доносятся пьяные песни, и ей становится все понятно. Сознавая свою вину, глава семьи, тем не менее, хорохорится. В конце концов, Мария не выдерживает и вместе с сыном уезжает на Алтай. Но мальчик сбегает из поезда и возвращается к беспомощному отцу, которого любит всем сердцем. Образ Плещеева – один из самых ярких и неоднозначных в советском кино 1960-х, когда и стал возможен такой персонаж. Потеря зрения на фронте оборачивается для Леонида не просто физической, но и психологической травмой. Он не может найти свое место в мирной жизни, что выливается в глубокий личностный кризис. Ленька забрасывает учебу, отдаляется от сверстников, берет на себя заботу об отце. Вдвоем они влачат полунищенское существование, побираются по электричкам. Стук колес поезда, на котором уезжает Мария, сменяется в фильме таким же стуком колес поезда, в котором попрошайничают ее муж и сын. Леонид задушевно исполняет под гитару песню «В землянке», а Ленька ходит между пассажирами с протянутой шапкой. Пронзительно звучат строки о тоскующем голосе и негасимой любви. «Шел бы ты, милый друг, что-нибудь работать, чем попрошайничать», говорит один пассажир, подавший перед этим пятерку. Плещеев продолжает пить, оправдываясь перед сыном тем, что не может, как он, почитать книжку, сходить в кино. Герой Борисова делает из своей слепоты трагедию и даже трагикомедию. Атаки взволнованной общественности и претензии товарищеских судов разбиваются о его наглые черные стекла. Восклицания типа «глаза б мои на тебя не смотрели» он парирует своим. «А мои на тебя давно не смотрят». Горько на душе от эпизода, в котором женщины поселка журят Леонида и предлагают свою помощь по хозяйству, а он в ответ куражится и гонит нянечек. Пение под гитару передает внутреннее состояние. В домашней обстановке репертуар составляют полублатные песенки и городские романсы. От этого солдата-освободителя явно пахнет моральным разложением и непоправимым несчастьем. Леонид не задумывается о последствиях своего эгоистичного поведения. Духовная слепота мешает ему заметить молчаливые страдания сына. Беспросветное существование длится до появления в поселке Григория Шалагина. Леонид вспоминал его. В разгар дня, когда все вокруг заняты делом, шатался с двумя приятелями по улице, горланил песни под гитару и вдруг, протрезвев на мгновение, посетовал. «Гришку бы мне, Гришку!» «Хороший человек, смотрит прямо, говорит весело. Дружили мы!» Старый товарищ, прошедший войну и вернувшийся после госпиталя налаживать мирную жизнь в условиях разрухи, действительно пробуждает в Леониде угаснувшее чувство собственного достоинства и гордости солдата, помогает адаптироваться к суровой реальности. Отец их погибшего товарища при первой же встрече советует Шалагину сразу определяться к делу, приводя в качестве печального примера судьбу Леонида. «С ним, сам понимаешь, тяжелый разговор», — добавляет старый заводской мастер, — «не перенес Плещеев своего несчастья». Однако вскоре после возвращения Шалагина между друзьями происходит ключевая беседа на чистоту. В ответ на расспросы Леонид говорит, что живет ради сына, живет как может. «Работать», — хмыкает он, — «и пробовать нечего». В доказательство показывает свои трясущиеся от водки руки. Драматизму придает несущийся с завода гудок. Голос Григория выражает спокойствие, жизнелюбие, тогда как голос Леонида выдает напряжение и неуверенность. «Я с протянутой рукой не хожу», — опять хорохорится он. «Я артист», — друг смеется. «То, что песенки умеем петь, так это все умеют», — на вопрос о жене Плещеев рассказывает, что она иногда пишет. Насчет сына Григорий без обиняков говорит. «Сейчас он с тобой нянчится, а потом увидишь, обидные слова скажет. Надо встать на такую позицию, чтобы он тебя уважал. Попробуй на завод». Под его влиянием герой Борисова бросает пить и начинает работать. Трогательна сцена возвращения в родной цех. Леонид не думает о том, что на него все смотрят. Он остается наедине со звуками, которые знакомы и потому не пугают. До рабочего места его по очереди сопровождают сын, друг, мастер. В следующей сцене он уже за станком. Леонид больше не сворачивает на кривую дорожку и прямо говорит бывшему собутыльнику, что бросил. Как-то раз в одиночку, возвращаясь из гостей, он уже на самом деле сбивается с пути, забредает на стройку и падает, отделывается сломанной рукой. Узнав о случившемся из письма Шалагина, в поселок приезжает Мария. «Кто здесь? Кто это?» – такими стереотипными вопросами Леонид встречал сына и друга, воротившихся после разлуки. Теперь он чутко улавливает ее присутствие. «Леня, кто с тобой?» – звучит на фоне многоголосия больничной палаты. «Кто с тобой пришел?» – не слушая сына, он выкрикивает. «Маруся! Ты здесь!» Все вокруг умалкивают. Жена здоровается, садится рядом, говорит, что он стал молодым, красивым. До и после ее бегства выглядел он плачевно. Шалагин пенял другу за его неухоженный вид. «Ты себя не видишь, а я вижу и обязан сказать», — припечатал он. И вроде конец у фильма, жизнеутверждающий. Заключительные кадры почти повторяют начало. Преображенный поселок живет. Супруги Плещеевы провожают сына, уезжающего учиться. Пока тот прощается с друзьями, Мария сожалеет вслух о том, что и пожить вместе не успели, и привыкнуть к ней сын не успел. «Ладно», — отзывается Леонид, — «он давно летать хотел». Снова стук колес, и хотя на перроне остаются двое, Ленька кричит с подножки вагона: «До свидания, отец!» Музыку к фильму, как и ко многим другим лентам Венгерова, написал Исаак Шварц. Он даже называл режиссера своим крестным отцом в кинематографии. Тому всегда нравились предлагаемые им музыкальные темы. Петр Тодоровский исполнил песню на стихи Геннадия Шпаликова «Спой ты мне про войну». Она была сочинена специально для фильма, органично вписалась в драматургию и стала его неотъемлемой частью. Музыка в целом усиливает эмоциональное воздействие различных эпизодов рабочего поселка и подчеркивает такие темы, как боль утраты, связь личного горя с общей трагедией поколения, верность родине. Рассказ о фильме я закончу строками из той же проникновенной песни. «Спой ты мне про войну, про советскую страну, много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня мальчишкою растила, на трудный хлеб, на трудные хлеба. Ты одна, одна на всех, моя Россия, и защита, и надежда, и судьба».